эфире классный час свободы, образования и общества. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы проводим открытый урок по пьесе Александра Блока «Роза и крест». Эту пьесу недавно поставили в Театре школы драматического искусства. И поэтому сегодня в московской студии, кроме учеников лицея Воробьёвы горы и их педагога по литературе Евгения Абелёк, также присутствует главный режиссер театра, режиссер именно этого спектакля Игорь Яцко и режиссер-постановщик Александр Пономарёв. Кроме того, оба режиссера также играли в этом спектакле. И вот, например, Александр Пономарёв – это Гаэтан Синьор Трауминека в Британии, слагающий столь необыкновенные песни, которые поют и рыбаки, и прекрасные дамы. Про дуализм Игоря Яцко как актера мы поговорим несколько позже. Хотела бы начать все-таки с творчества Блока, потому что, как мне кажется, символисты закладывали уже в свои сочинения ту идею, что читатель должен быть как-то подготовлен к тому, чтобы воспринимать их произведения. Вот вы, ребята, когда читаете Блока, когда читали это произведение, вы какие-то смыслы искали, может быть, в сочинении? Или вы верили ему, чтобы, так вот сказать, на слух эмоционально что-то воспринимали? Кто скажет?
Ну, я скажу честно, я воспринимала это произведение больше эмоционально. Но, естественно, наверное, здесь очень важно... Ну, есть множество символов, которые именно, когда читаешь произведение, они видны. Ну вот для меня все-таки произведение это было больше на каких-то эмоциях и именно не понимании, а каком-то просто чувстве. Так.
О чем эта история? Кто-нибудь вот тоже мне скажите, прежде чем мы подумаем за Блока и за режиссеров, о чем эта история, как вам кажется?
Ну, это история любви, мне кажется, в первую очередь. И поскольку сейчас по зарубежной литературе мы проходим про куртуазную любовь и про все эти саги о рыцарях и так далее, то мне кажется, что это очень соприкасается, что Блок просто пытался реконструировать этот жанр, что-то рыцарское.
Да, спасибо. Я попрошу дать микрофон режиссерам. И к вам вот ровно тот же вопрос, что для вас, да, эта пьеса, разговор о чем?
Дело в том, что вот пьеса, написанная ровно 100 лет назад.
Александр Пономарёв.
Начиналась эта история очень интересно. Это был заказ на балет, на либретто для балета о провансальских трубадурах. Но углубляясь и изучая эту тему, которая стала для Блока бесконечно дорога, и эта пьеса для него была очень дорога, он потом начал задумывать оперу, и потом вышел в драматический жанр. Наша задача, помимо всего прочего, была в том, чтобы снять некий ярлык, который висел на этой пьесе, что это не сценичная пьеса, что она тяжела для постановки. И я предложил этот материал в школу драматического искусства, для которой поэтический театр очень органичен, и там идут сильные постановки в этом жанре. Но если говорить о том, что основная, конечно, тема постижение высокого дуализма, слияния креста и розы, радости и страдания, любви и страдания. Возможно ли вот этот щемящий вопрос у Блока там присутствует, а возможно ли это здесь, в мире? И он подчеркивал, кстати говоря, что он не занимается просто исторической реконструкцией, не пишет историческую пьесу. Адрес был в современную публику 100 лет назад. И мы искали какие-то соприкосновения, чтобы это нашло отклик. Этот путь Бертрана, который замечательно написан, не как такой высокий романтический герой, обладающий отвагой, красотой, а как человек, перенесший много неудач, да, страданий. С трудом ему удается вот это постижение самой этой темы радости, страдания, которая так бередит Изору. И его безнадежная любовь, этот поиск через постижение, через свой путь, в итоге завершается открытием на пороге смерти, ведь он жертвует собой. И это, конечно, отчасти трагический финал, но это заставляет главную героиню Изору встать на пороге вот, открытия, что истинный рыцарь, этот человек, которого все унижали, которого не считали рыцарем, он действительно проходит эту ступень открытия. Но эта тема такая вот невозможная. Да, и невозможная возможная. Да?
Но мы посмотрим фрагмент как раз заключительный чуть позже. Я хочу спросить Игоря Яцко, который играет иногда Бертрана, а иногда графа Арчимбаунта. Да, это вот как раз тот дуализм, о котором я говорила. Вы ответьте нам за Бертрана, пожалуйста, потому что вы играете какого персонажа, какого Бертрана?
То, что Александр сказал, это, конечно, является мнением нашей совместной работы. И я могу сказать так, что театр – дело практическое, и литература, и даже пьесы, драматургия являются началом для того, чтобы это прочитать. Чтобы это прочитать, надо применить какие-то сугубо театральные приемы, такие, как, например, называется исходное событие, основное событие. Собственно, с чего начинается пьеса и чем она заканчивается. И вот на соединении вот этого начала и конца открывается то, о чем Александр сказал, о Бертране, как о пути, о дороге и о постижении. Начинается пьеса с того, что Бертран пытается напеть песню, которой болеет Изора. Это песня пришла как некая весть из каких-то далеких неведомых земель. И Бертран признается в том, что он не может постичь смысла этой песни. Потому что песня это о любви. И любовь представлена как радость и как страдание.
Но тут еще вот есть такая внутренняя рифма страдания и песня, вот поэзия, да, имеется в виду, наверное. Я хочу спросить, вот та песня, которая звучит в спектакле. Я понимаю, что вы попросили музыкантов, которые что-то сделали, что-то присочинили, что-то использовали из музыки 13 века в том числе. Вот та песня, которая звучит, которую Зора поет, это что?
Это андалузская песня на арабском языке, средневековая, изначально.
На арабском языке, при том, что Гаэтан, которого исполняли, он из Британии, да?
Да, из Британии. Угу. Это очень интересная, кстати, вертикаль географическая максимального юга испанского в Изоре и севера Франции в Гаэтане. И в том, что горячая испанская кровь Изоры откликается на этот холод севера, песни Гаэтана, бретонца, трувера Гаэтана, создает это электричество в ее образе, это напряжение. А песня, которую она поет, пытаясь, ну, как мы это решали, как, может быть, это была песня матери, она упоминает о горячей испанской крови материнской. Мы взяли ее, потому что, ну, во-первых, арабский язык, андалузский, он очень органичен и оправдан тем, что шла реконкиста, постоянная борьба с сарацинами. И, в общем-то, здесь тоже такое пограничье этого замка в Лангедоке. Все рядом. И граф взял эту испанскую девочку в жены. И то, что именно она так заболела этой вестью севера, это очень интересно. А мы подумали о том, что, может быть, она пытается вытеснить этими песнями детство, вот это наваждение этой песни о радости страданий.
Но за сегодня... 18-я весна. В сердце повеял мне холод сырой, точно туманом вдохнул. Яблони стол за окном. Видишь, старые черные ветви в небе дождливо, как крест. Сердце, как яблони, плачет. Радость, страдание, сердцу закон непреложный. Все это вам набормотал рыцарь несчастья. Поверьте, весна возвратит вам здоровье и радость. Слушай, Алиса, нынешней ночью странным приснился мне сон. Будто сплю я в лунном луче и слышу, как плещет со мной. И запахом слов незнакомых воздух кругом напоен. Внезапно из-под земли, словно из темного гроба, встал предо мною неведомый рыцарь. Сыпались по плечам, сердце так бьется, и, упав на колени в восторге, я встречала неведомый гость, имя свое назови. Он безответен, прикоснуться к нему не смею, но странно и сладко молиться ему. И черная роза чернее крови горит на светлой груди.
Ну вот в случае, когда мы смотрели спектакль, Бертран играл Олег Малахов, но все-таки вот я Игоря спрошу, сам Блок писал, что человек сидеющий, слабый, вот вы тоже его так воспринимаете, как такого человека, который не может понять всю тонкость песни, какие-то вещи, ну, в силу, может быть, происхождения своего, как вы воспринимали?
Тонкость песни этой не может понять никто, кроме Бертрана. Он является главным персонажем этого произведения, и песня является загадкой. Большинство персонажей настолько как бы далеки от этой песни, что они даже и не вдумываются в нее. Она им не нравится, они очень далеки. И Зора болеет этой песней. Этим разочаровывают своих друзей, Алису, Алискана, которым как бы до других песен. А Бертран, он все время вдумывается в эту песню. Если бы он не был влюблен в Изору, то тогда, в общем, он был равнодушен к песне. Но песня посылается от Гаэтана именно Бертрану, потому что он должен разгадать высокую тайну, высокую загадку этой песни. Вот что суждено Бертрану. И в этом смысле его миссия выше, чем миссия быть любовником. Но он проходит через эту страсть, через эту жажду. И в самом конце, на пороге смерти, он остается с этой разгадкой один на один. И в самом конце он эту разгадку получает. Я понял Изора, произносит те же самые слова, что и в начале, но их он уже понимает. Вместе с этим понимают и читатели символиста Блока, что это значит. Вот эти высокие идеи, которые посылает Блок людям через вот эту тайну, открывает именно Бертран.
Но мне так кажется, Бертран немножко другой персонаж. Вот я, ребят, хочу спросить, как вы воспринимали этого рыцаря, потому что изначально про него известно, что он несчастье, потом становится понятно, почему он несчастье, что он пережил неудачу в первом своем поединке, был заклеймен на все эти годы, и вообще происхождение он достаточно просто. Вообще он сторож, в конце концов. Ваше отношение к этому рыцарю, вызывает он у вас симпатию или какие-то другие чувства?
Ну, лично у меня этот персонаж вызывает симпатию, потому что, несмотря на свою кажущую простоту, на самом деле он далеко не так прост, и несмотря на то, что его воспринимают как какого-то местного дурачка, которому в жизни не повезло, и который сейчас стоит и сторожит свою принцессу, которую безумно любит, он действительно очень сложный персонаж, которого с первого раза и не разберешь.
Ну, для меня Бертран, в первую очередь, мне вызывает симпатию. В первую очередь потому, что это для меня он является рыцарем, не рыцарем, а человеком слова. То есть, во-первых, он влюблен в принцессу, и он исполняет, возможно, любой ценой то, что она его попросила, и также приказ своего герцога. Ну, персонаж действительно достаточно сложный, но это было мое первое впечатление об этом персонаже.
Что он верен своему слову, да?
Да.
А тебе не показалось глупым, что, собственно говоря, на одну чашу весов ставится такая важная вещь, как война и служение даме? Потому что он же обманывает, насколько я понимаю, графа, что вот подходит помощь и все хорошо, только для того, чтобы вот эту свою вторую миссию исполнить.
Ну, в данной ситуации, как бы, в Бертране берет верх его любовь к Изоре, поэтому он первой целью для себя ставит не как бы приказ своего герцога, а именно просьбу или приказание той, в которую он влюблен.
Я как раз отвечу на ваш вопрос, который вы задали Мише. Мне кажется, тут действуют те самые правила куртуазной любви, которые мы проходили, там, где рыцари, несмотря ни на все приказания и знаки чести, что любовь для него главная, и несмотря ни на что, он в первую очередь будет выполнять условия дамы. Мое отношение к Бертрану неоднозначное, потому что я бы не сказал, что я ему симпатизирую. Мне кажется, он жалок, и мне его жалко. И я бы сказал то, что я по-разному отношусь к Бертранам, который был в произведении и в постановке. В произведении Бертран был персонажем, мне показалось, как раз вот там я ему симпатизировал. Я шел по сюжету вместе с ним, я ему сочувствовал, я был вместе с ним, и я думал, как он все-таки поступит. Мне было интересно, как развяжется история, как действительно все это закончится. Я ждал некого хэппи-энда и подобное. А в произведении мне Бертран показался каким-то не то чтобы жалким, он меня отталкивал. Простите, в пьесе, в постановке. Потому что он показался каким-то глупым и много кричал, непонятно зачем. Понятно, что в нем играли чувства, но он выражал их как-то громко и всем, и вокруг, как будто навязывая их. Мне это не очень понравилось, потому что, мне кажется, человек, который много чувствует внутри, он, конечно, может покричать, пожаловаться, но он не будет постоянно это делать. В конце концов, ему нужно где-то побыть одному, и должна быть какая-то романтика, лирика.
Да, Евгений Абелюк.
Честно говоря, меня удивило, что ребята восприняли эту пьесу как написанную, созданную вот Поликалом такой куртуазной лирики. Разве вы не почувствовали, что это некая обертка, за которой стоит совсем другое? Я вот немножко отвлекаюсь сейчас от спектакля и опять возвращаюсь к пьесе, потому что мне кажется, все-таки очень важно сказать о том, что это символистская пьеса, о том, что в песнях Гаэтана, Бертрана и Изоры, а, собственно говоря, все это варианты одной песни, которая послана им океаном, за этим, в общем-то, такие серьезные, глубокие символы, да, очень важные вещи, очень важные вещи и глубочайшие смыслы для Блока. И вообще ведь эта вещь чрезвычайно тяжела для сцены. Она чрезвычайно тяжела для сцены. И вот вы говорите, что вам важно было показать, что она сценична. Да, это видно, но как раз тут есть опасность, потому что, пытаясь сделать ее сценичной, можно вместе с тем убить романтику и лирику, вместе с тем, то, что сейчас говорил Саша, мне несколько понятно. Главное, когда я это смотрела, у меня было такое чувство, что люди, поставившие этот спектакль, абсолютно прочитали Блока. Они восприняли эти символы, они видят связь океана, там, яблони, креста, там, розы и так далее. Вот та вертикаль юга и севера, о которой вы здесь говорили, она действительно присутствует в пьесе, да? А вместе с тем у меня было такое чувство, что вот такая комическая, утрированная стихия немножко убивает лирику. Мне не хватало лирики в чтении стихов.
Если можно, Александр, да, и Хлебникова вы ставили, то есть это тоже такая история непростая, я думаю.
Да, хотя вот к Блоку в первый раз я обратился, что касается театрального воплощения его драматургии. Но я хочу сказать, что для меня и наша постановка – это вот лишь вариант прочтения, нашего прочтения. Безусловно, мне было бы очень интересно когда-нибудь увидеть другое воплощение, более нежное, более лиричное, с нюансами блоковских интонаций, лирических. Но здесь, мне кажется, существует еще то, что нужно учитывать, что пьеса для меня, вот я с этим и пришел, говорил с Игорем Владимировичем с самого начала, что это уже некий другой шаг еще дальше за символизм. Потому что символизм к 12-13 году уже стал изживать себя. И здесь стали угадываться зачатки экспрессионизма, почему вот в оформлении с художницей болгарской мы шли таким небуквальным путем в решении декорации костюмов.
Ваш интерес в чем, собственно говоря, ваш режиссерский интерес? Потому что это же сложные вещи, и язык театральный к ним какой-то особый нужен, нет? Вот ваш интерес в чем? Именно в этом, или вы просто это чувствуете как-то, что это ваше?
Но дело в том, что если брать всю эту традицию, а меня интересовали футуристы, кстати, в 2013 году, вот недавно широко отмечали премьеру «Победы над солнцем», которую я тоже ставил в молодежном театре. В любом из этих замечательных поэтов и писателей присутствовала, как и в этой пьесе, с чего я начинал здесь разговор, тема театра невозможного, то есть не бытового, то, что является вот этим зовом, как в песне Гаэтана, который говорит о том, что фея напутствовала его: людям ты будешь зовом бесцельным. Но это не значит бессмысленным. То есть зовом в некую запредельную, внебытовую реальность постижения, вертикального постижения. Это есть и в Хлебникове, этот театр невозможного, который, кстати, писал, что требуется театр невозможного. И в Абериутах, и мне кажется, что вот в этой пьесе, которая является, на мой взгляд, рубежом для Блока в его творчестве, вот тоже это присутствует.
Ну, чтобы подтвердить слова Александра, я попрошу показать нам еще один фрагмент из спектакля, который объясняет как раз историю Гаэтана. Да, тут понятно будет дальше, о чем речь.
Я стар, и жизнь одинока моя, но трижды прекрасна жизнь,
и трижды превратна.
После синего озера юная мать вечером поздним в тумане отошла от моей колыбели. Фея младенца меня унесла в свой чертог озерной и в туманном плену воспитала. И венком из розовых роз украсила внутри мою.
Ты мне сказки опять говоришь?
Разве в сказке не может быть правда?
Да. Правда в сказках бывает нечисто. Прости меня. Мой разум беден и прост. Верно. Есть в твоих странных вещах скрытый неясный мне смысл. Дальше. Прошу тебя.
Слушай дальше. Рыцарем стать я хотел. Фея долго в объятиях сжимала меня и, покрыв волосами, плакала долго, не зная о чем, гадала над прялкой своей. И сказала: иди теперь в мир дождливый, в мир туманный, туда пряжа парки ведет.
Пряжа партии ведет.
И еще сказала она: мира восторг беспредельный в сердце твое я вложу, песням внимая океана, голые зори глядись, людям будешь ты зовом бесцельным. Быть может, тронешь ты сердце девы земной, но никем не тронется сердце твое, оно во власти моей. Странником в мире ты будешь. В этом твое назначение.
Это был фрагмент из спектакля «Роза и крест», который поставили в Театре школы драматического искусства. Я напомню, что вы смотрите «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Леленкова. В гостях у нас ученики лицея «Воробьёвы горы» и режиссеры, актеры Игорь Яцко и Александр Пономарёв. Ну вот это такой Говорит, Анна, я хочу спросить у ребят, насколько он соответствует вашему представлению о поэте, да, потому что понятно, что это так образ поэта, человека не молодого, не от мира сего, достаточно сложными отношениями, я так понимаю, с прекрасным полом, потому что тут сказано об этом вполне отчетливо. Что вы думаете по этому поводу? Этот образ, он блоковский или, в принципе, это такая общая идея?
Поэт-странник – это очень романтический, из эпохи романтизма, и мне кажется, что это может быть тоже возвращение к этому. То есть эта пьеса, она соткана из разных кусочков, помимо чего-то нового, она все время обращается к старым приемам. И в образе поэта-странника как раз вспоминается это романтизм. И, наверное, этот поэт мне понравился больше всего в этой пьесе вообще, и я больше всего обратила на него внимание как и в пьесе, так и в произведении, потому что он является таким самым необычным каким-то персонажем. Ну, все его происхождение и так далее, что что-то в нем есть самое мистическое и непонятное.
Но дело в том, что и Бернар становится поэтом, фактически пройдя свой путь. А вот почему-то ребята этого не почувствовали. Ведь он из рыцаря несчастья превращается в героя, поэта, вообще чуть-чуть не пророка. И совершенно очевидно в пьесе, что то, что поначалу он таким воспринимается, это большая неудача, это подножка, которую ему подставили. И он в финале, как раз в сражении, ценой жизни своей, фактически спасает город, побеждает того, кто когда-то эту подножку ему подставил, и, в общем, действительно становится настоящим рыцарем. Он не столько сторож, сколько он страж, да. И я даже не уверена, между прочим, Гаэтан, конечно, замечательный поэт, но, как мне кажется, тот вариант песни Гаэтана, который в конце исполняет Бертран, еще более поэтичен. Гаэтан прекрасен, но это немножко тень. А Бертран добывает понимание смысла этой песни, свое понимание соотношения радости и страдания через страдания, через вот такой жизненный путь.
Мне тоже кажется, что как раз последняя вот эта песня Бертрана, она как-то для меня она была важнее, чем предыдущая, потому что именно вся эта пьеса, она вот этому как раз в процессе понимания какого-то постепенного осознания, и поскольку то, что это какое-то уже прочувствованное исполнение более, потому что у Гаэтана, как мне кажется, это такой как, ну, как первоисточник же более или менее в этой пьесе, вот. А для Бертрана это какая-то прочувствованная вещь, которая стала для него личной. Что не произошло, мне кажется, вот с этим таким пожилым седым поэтом.
Страшно трудно лирику сочетая с гротесковыми, да, вот этими сценами танцев тоже, там, да, и вот так далее, донести.
Я хотела сказать, что вообще, читая пьесу, мне казалось, что Бертран больше поэт, чем Гаэтан. А в постановке лично я увидела все наоборот.
А еще вот когда последний раз он пел эту песню в спектакле, уже самый конец, как-то я себе это представляла совсем по-другому, потому что вот вы все время говорите о том, что он осмыслил и пришел к чему-то, вот, а мне кажется, что показано это больше как какая-то такая ежеминутная эмоция, которую он выразил вот этим очень таким сильным эмоциональным исполнением. То есть даже вот почему именно такой конец?
Александр, вам придется отвечать.
Ну, что касается Гаэтана, безусловно, он проводник Бертрана, он его ведет за собой. В нем, конечно, сочетается это уникальное, идущее от легенды Ланселоте, который был воспитан озерной феей. И тут, конечно, парадоксально, что языческая фея наделила его крестом. Но сам он, безусловно, некий такой просто носитель этой идеи, чувственной, высокой и невозможной, повторяю, любимое слово сегодня. В Бертране это отзывается тяжелым путем постижения. Становится ли он поэтом в конце? Он как человек, прежде всего. Вот то, что вочеловечил Блок главного героя и сделал его специально немножко приземленным, огрубленным, и то, что именно этот персонаж выходит на эту ступень, для нас вот это было важно.
Ну, ступень – это очень странно. Вы не находите, ну, может быть, не для Блока, но для современного человека, да, потому что мы все говорим о том, о чем, может быть, не помнят слушатели и зрители, что Бертран помогает любовнику добраться к возлюбленной и своей тоже, и потом он, ну, это уже такая как бы случайность, бьет тревогу, и любовник успевает сбежать, пока муж рассерженный не пришел. И таким образом он доказывает свою любовь и преданность, да, жертвуя ею, собственно говоря, вот таким своеобразным образом. То есть отсутствие ревности, что уж там говорить, совершенно несвойственное. И я думаю, что рыцарям тоже. Вот вам не показалось этот момент немножко странным?
Ну вот, он готов отдать и жизнь ради нее, и исполнить все ее просьбы. Пусть даже она ошибается в том, что она видит в Орескане подлинного рыцаря. И то, что она в самом финале видит, что это была ошибка, и это тоже вот для меня в «Изоре» единственная роль с многоточием. Тут открытый финал у «Изора». Ей нужно было пройти как юному существу через все эти ошибки, чтобы оказаться тоже на вот этом пороге.
Я у Игоря спрошу, поскольку вы за Бертрана у нас отвечаете теперь, да? Но насколько это сверхъестественные возможности у Бертрана, и как вы их проигрывали внутри себя в этой сцене?
Конечно, это финальная сцена, она главная для этой пьесы. И, в общем-то, мне очень нравится высказывание ребят и ваше, когда вы говорите, что Бертран проходит большой путь до поэта. Но это, наверное, действительно поэт какого-то вообще другого времени, чем Гаэтан. То, что, например, там в нашем спектакле вы не увидели этой убедительности, то я могу сказать только одно, что прекрасное трудно, и, в общем, ну, мы будем стараться, чтобы вам хоть что-нибудь понравилось, может быть. Но что я могу сказать? Если мы хотели, у нас не получилось. Ну, что я могу на это ответить? Тем более, что вы смотрели спектакль там не с моим исполнением. То есть сказать трудно. В данном случае оправдаться. Про чувство Изоры.
К Изоре.
Чувство к Изоре. Все дело вот в чем, что, естественно, он любит Изору, и он идет к Изоре очень сильно и надеется на нее, и доходит, когда он становится рыцарем, побеждает там вот этого своего противника, и расколдованная Изора уже не любит старика Гаэтана, но она знает, что такое любовь. И вот тут вот он совершенно, для него трагическое известие от Изоры же поступает, что она любит не его. И то есть вот представить такое понимание человека, который делает любое дело, тратит на него все силы, и в конце концов он должен вдруг узнать, что все его силы так или иначе отданы напрасно. То есть напрасно. Что с этим делать? Вот мы, например, делали спектакль, встретились с вами, и мы понимаем, что все-таки по результатам встречи мы отдали, мы трудились напрасно. Вот, но я говорю сейчас не про это, я говорю про вот ощущение Бертрана. Тогда он должен обратиться внутрь своего сердца и понять, что было это ему дано все равно для чего-то. Что он должен постичь и сделать что-то с собой, только он один. И тут нет места даже ни Изоре, никому. И поэтому я последнюю сцену понимаю как жестокий бой, который Бертран дает сам себе. То есть он бьется сам с собой, со своими страстями, со своим сердцем, со своими привязанностями, чтобы пройти к какому-то вот единственному смыслу. И в данном случае там начинается лирика с того, что он прощается с Изорой. Там есть прекрасный образ «Священная весна». Ну вот мы всегда говорили о «Священной весне» Стравинского, например, в музыке прекрасно выражено, что Изора остается там, где «Священная весна». Но эта «Священная весна» подходит к концу. Он слышит, как ревет океан, как ревет ураган, как грядут черные дни. И это последний какой-то счастливый год, 13-й, перед тем, как надвигается, в общем, страшная катастрофа, когда ничего уже, кроме креста, спасти не сможет. И вот этот вот момент, как бы два образа сталкиваются. Вот это вот священные весны любви и страшных испытаний, которые ждут людей.
Да, я попрошу показать этот заключительный фрагмент исполнения Олега Малахова, чтобы так вот логично продолжить наш разговор дальше.
Бедный твой раб. Рана открылась. Силы слабеют мои. Роза! Гори! Смерть! Умудряешь ты сердце! Я понял. Понял, Изора. Сердцу закон непреложный. Радость страдания одно. Радость! О, радость страдания! Боль неизведанных! Рана!
Слаще мне жизни милой, ярче мне утро, твои поцелуи, ночь бледнее, смотри. Ты слышишь удар меча? Прощай! До завтра! Беги!
Там есть еще, да, заключительная сцена, но возвращаясь к Бертрану, хочу спросить, то есть вы играли Бертрана как человека, который рассчитывал все-таки на взаимность?
Да, в тот момент, когда он встречает Гаэтана, и когда ему открываются все эти тайны, мне кажется, что в Бертране загорается очень сильный такой азарт и надежда, что он осуществит некий свой замысел, то есть он вернет, он расколдует Изору, освободит ее сердце от туманных снов и станет тем самым рыцарем, потому что у него уже украдено это звание рыцаря, и вернет себе этот рыцарский титул, чтобы быть достойным любви Изоры. Да, я думал как раз об этом. И он там развивает большое количество таких действий активных. Вот вы говорили, что он обманывает графа, не принес помощи. Но на самом деле он графу плохо не сделал, он же взял все на себя и осуществил тот подвиг и спас графа от этих ткачей, все это сделал. Он как бы никого не подвел, на самом деле, своей ложью.
Вы оправдываете своего героя, да, понятно, ваш герой.
А это оправдываю не я, это делает Блок.
Так ли это? Вот я хочу у ребят спросить, да, ваше отношение к персонажам, к их поступкам, насколько они для вас логичны. И на самом деле большая история вокруг Изоры, про которую мы не поговорили, у нас совсем немножко времени. Это уже такая история, может быть, скорее девичья, потому что 17 лет девушке, я так понимаю. И вот этот вот момент страданий и любви, которые взаимосвязаны, которые, ну, вот ей навевают такие романтические какие-то напевы, строки, это естественное такое состояние, я не знаю, в вашем возрасте. То есть представляете ли вам любовь как страдание, надо ли пострадать, и вот самоощущение внутри этого? Потому что это поэтика, да, поэтика внутренняя, не реальность, а те внутренние, может быть, такие потребности, которые возникают в юной душе.
Мне не кажется, что это типичная ее любовь, которая показана нам в этом произведении, в этом спектакле, ну, по крайней мере, для нас сейчас. Безусловно, какие-то символы и какие-то именно глубокие мысли, которые есть здесь, это сочетание вот этой любви и страдания, это, естественно, было и будет всегда. Вот. Но то, что вы спрашиваете касательно нас именно, то мне, я бы, не знаю, я когда это читала, я читала это как что-то такое далекое и нереальное, а не то, что я, может быть, там могла бы когда-то пережить. Но, может, это только субъективное.
Ну, я сама, как подросток, могу об этом рассуждать. Все-таки мы не испытываем такой тоски и грусти, думая о любви. Мы скорее начинаем фантазировать о лучшем. То есть мы представляем себе, как мы находимся рядом с этим человеком, как он при этом испытывает взаимные чувства. Но вот единственное сходство, которое я могу найти, это вот именно фантазии, которые у Изоры воплощаются во сне. То есть она во сне видит именно то, что ей в этот момент хочется больше всего. То есть она видит этого странника, о котором она мечтает. Вот это примерно может происходить с нами в нашем возрасте.
Вы заметите, что в окружении Изоры нет ни одного, ну, так, достойного рыцаря, да?
Ну, я не могу сказать, что я соотносила Изору с собой. Я скорее осуждала ее поведение, потому что, ну, как бы сначала она думала о таких возвышенных вещах, как о чести. В общем, потом она променяла всю поэзию на симпатичную мордашку.
И блог ее оправдывает, хочу вам заметить.
Да.
Сам конец этого произведения, да, заканчивается, конечно, тем, что как раз она понимает, и все то, что описывалось, это как раз некая подводка к этому итогу, который мы видим, об ее изменении, каком-то переоценивании вообще всего. Это, мне кажется, в этом и есть, собственно, вся ее роль в этом произведении.
Еще разница Изоры в постановке и в самой пьесе. Как бы там, в пьесе, она... Я ей больше симпатизировала, чем в постановке. Мне кажется, она немного утрирована, ее все эмоции. И вот последняя фраза, она, мне кажется, намного более должна быть прочувственной и лирической, что ли. Там она была немножко напущенная, что-то такое.
Ну, в поступках и эмоциях Изоры есть некоторое противоречие. Несмотря на то, что она желает какой-то любви, она о ней мечтает, она думает о ней, она, ну, условно имеет легкие связи. Она говорит о паже, о каком-то поляне, на которых они бегали, и в конце она с этим пажем, собственно, имеет легкую связь, ну, легкие отношения некоторые. И это в некотором смысле ее компрометирует, как девушка молодая, которая условно 17 лет.
Замужняя.
Тем более замужняя, да, она, пускай она неудачно замужем, пускай она не любит своего мужа, она мечтает о любви и при этом занимается какими-то подобными гнусными делами, и как это внутри нее все это происходит, как она может подумать о таком высоком и заниматься таким низким, вот, мне кажется, это достаточно тяжело.
Сначала она занималась низким, а потом думала о высоком. Потом перестала думать о высоком.
Мне просто кажется, это довольно странно рассуждать об этом как о каком-то высоком и низком, потому что все-таки это образ, а не какой-то реальный человек, который там, не знаю, замужем она и там изменяет своему мужу. А здесь это как именно... Она, с ней должно было это все произойти. И даже вот песня, которую она исполняет в начале, мне не кажется, что в ней она думает о глубоком. Это просто какая-то такая фантазия и мечта, может быть, немного надуманная.
Ну, тем более, ей же все говорят, что ее диагноз — это меланхолия. И мне кажется, что именно на самом деле это является меланхолией, которая настигает в какие-то... Когда ты перестаешь быть ребенком, и когда ты становишься взрослым, меланхолия рано или поздно все равно наступает. Ну, просто я считаю то, что любовь и такие чувства, они как раз являются частью меланхолии, как бы они составляют ее, и трагическая любовь в том числе. И Изора, она не является такой героиней для меня, как, например, Джульетта, прямо в Джульетте, не является такой трагической персоной.
Не знаю, а как вот вы воспринимаете, должны ли... Вот просто когда я читала сам блог, то мне как-то хотелось ей сопереживать, и она была для меня таким каким-то именно образом, который мне был в какой-то момент жалко. А вот здесь должно ли было такое в вашем понимании быть, или это только мое какое-то мнение?
Да, это, собственно, юная девушка, которая, ну, как-то запуталась, открыта миру, да, в ситуации.
Ну, и в пьесе она выглядит очень сильной женщиной. Да. То есть ее совсем не хочется считать несчастной. Она как будто очень сильная, она все время заламывает руки, еще время как-то ударяет их и так далее. В общем,
все... Она испанка, не забывайте о ней.
Да, но все равно, ну, чувство как чего-то несчастного вообще не возникает.
Да.
Да, я думаю, что вот здесь отчасти отвечает сам Блок, что естественно, что молодая красивая женщина предпочла живую призрачному. Ну, от Блока такое тоже странно слышать. Вот ваше мнение как режиссеров, которые работали с этим текстом.
Отношения Александра Александровича Блока с этим персонажем, они очень сложные, судя по дневникам, вариантам и так далее. И этот образ в пьесе один из самых сложных. Вот это метущееся юное существо, которому Блок прощает все в итоге за то, что она, ее душа, тонкость ее внутреннего мира способна откликнуться вот этому зову непостижимому. И надо сказать, что парадокс наделения образом черной розы, ведь черной розы в песне нет, а она видит эту черную розу на груди у странника. И когда он оказывается с крестом, он ее поначалу пугает. И через нее тоже происходит этот процесс очень сложной, метущейся души. Испанская кровь, вы правы, совершенно не случайно здесь. Но то, что она не вызывает некой жалости, сострадания, а вызывает противоречивые чувства, то я думаю, что это заложено в самой пьесе.
Нет, я тут согласен как раз с этим, потому что мы обратили прежде всего внимание, но есть даже при чтении все равно есть такое, как бы память такое, как клише литературное. То есть какой-то вот образ. Вот мне понравилось, вы сказали, что это не Джульетта, например. Это не Джульетта. Даже сама по себе тема другая. Хотя какая Джульетта, мы тоже не очень знаем, на самом деле. Одно дело иметь представление о каком-то литературном персонаже, а другое дело пройти вот этот путь его возникновения, то есть как его сыграть, на что обратить внимание. И вот мы, например, тут обращали внимание, и Александр сразу предложил выбор актрисы даже, что она смугла. Она смугла, и косы чернее ночи у нее. Вот эта вот смуглость, вот эта испанская кровь, которая есть, ну, согласитесь, другое, что вот золотоволосая девушка такая, которой можно там сочувствовать, переживать. И даже то, что есть у Блока, ну, сама формула там, стихи о прекрасной даме, какой-то такой туманный, прекрасный, недостижимый образ. А все-таки это уже Блок другого времени, там, уже 12-13 года. И у него само по себе отношение, превращение этого образа, оно заложено в этом образе Изоры. И он вкладывает именно вот эту вот противоречивость. Ну, естественно, мы изучали достаточно большое количество материалов, и прежде всего история любви Блока, история его жизни, и вот его взаимоотношения с прекрасной дамой Любовью Дмитриевной Менделеевой, они наполнены этими противоречиями. То есть они наполнены вот каким-то таким несоответствием, которое нам хотелось, на самом деле, в постановке, ну, по крайней мере, когда мы готовили, обратить на это внимание. Обратить свое внимание, обратить внимание зрителей.
Только добавить, что не случайно, например, если проследить вот его личную судьбу, в том же 13-м году он безмерно влюбляется в актрису и певицу Любовь Дельмас, посвящает ей исполнительницу роли Кармен, дарит ей огромные букеты черных роз, посвящает ей один из самых страстных, он емкий, небольшой цикл стихов «Кармен». И это тоже вот эта вот личная судьба великого лирика как-то соотносится с образом Изоры. Образ черной розы опять появляется уже в жизни. А метущаяся «Кармен» заложена в Изоре, безусловно.
Как океан меняет цвет, да, в цикле «Кармен», он говорит, о Дельмас, да? Так это здесь, да? Я, знаете, что хотела сказать? Ведь нам начинают помнить о том, что это символистская пьеса, и поэтому вот мы пытаемся так толковать персонажей, что, с одной стороны, может, кажется неправильно, а с другой стороны, совершенно правомерно, потому что ведь здесь надо было поставить в театре, и понятно было, что у Блока во многом, ну, это некоторые схемы, это некоторые такие условные образы. Актер для того, чтобы сыграть этот образ, должен наполнить его каким-то психологическим содержанием, что чрезвычайно трудно. И поэтому вот как раз эти разъяснения, они, я думаю, чрезвычайно интересны. Вот. Но еще, знаете, вот у меня все время такой вопрос во мне живет, поскольку это Блок, и поэт такой сложный, и его ведь читать очень тяжело, потому что такая стихия, стихия, да, стихия и высокая духовная, и стихия страсти, и здесь и та, и другая, все это переплетается. Существует вот как работать с актером, да, для того, чтобы все это в пьесу не превратилось только в голый сюжет, в набор событий. У меня просто такой вопрос. Это, я понимаю, что это очень сложный. Мне просто пришлось много бывать на репетициях Юрия Петровича Любимова, когда он работал с поэтическим текстом, я это видела. Мне всегда было страшно интересно. Интересно, как это делали вы.
Надо сказать, что это действительно очень сложный момент, потому что нужно, ну, как бы проникнуть под сюжет, за сюжет. И вопрос заключается в том, что все-таки символизм, то есть ощущение стиля, вот поймать это ощущение стиля, например, ведь ну, символизм – это не романтизм. И вот этот вот момент, хотя так, казалось бы, близко, но вот говоря внутри, это очень, очень сложно найти вот эту грань, именно отделить. И тем более психологизм. То есть, как же наполнять психологизмом то, что не психологично? А актер должен это сыграть. Значит, актер должен использовать свой собственный психологизм, то есть собственные отношения с символизмом или с романтизмом, или с этой гранью. И, например, есть сюжет, но есть такое у нас понятие, как концепт. То есть концепт – это внутренний сюжет, который позволяет рассказывать там какую-то внутреннюю, единую историю смысла. А то, о чем вы говорите, на самом деле мы только на подходе к этому находимся, потому что мы собрали спектакль, сделали, показали его, но вот нам теперь этот прорыв в сторону поэтизма блока еще предстоит сделать. Потому что так сложно было сделать основу, как бы на которой бы все это вот стояло, то есть вот этот фундамент, и как бы облечь некой плотью драматического действия, что на самом деле мы не прекращаем репетиции с премьерой. То есть мы их продолжаем и продолжаем. И самое главное, что этот процесс, он должен происходить в актерах и в ансамбле актеров. То есть, и, может быть, вот эти вот спектакли, первые спектакли, ну, мы им очень, в общем, рады, потому что, ну, как рады премьере, но на премьере не всегда удается, я уже к этому привык, например, не всегда удается сделать все целиком, сполна. То есть, все-таки любое творчество – это такая череда неудач в сравнении с неким идеалом, который преследует художник, когда берется за ту или иную вещь. И вот этот вот зазор, вот это вот, как бы то, что отделяет идеал и реальность, вот его надо потом постепенно сокращать. Но за счет того, что есть этот зазор, и есть эта возможность сокращать этот зазор, у спектакля есть энергия жить. Потому что, как бы, у совершенной вещи энергии жить уже нет. То есть она, как бы, замыкается сама в себе и не может быть повторена. А когда наш процесс – это признание своих собственных ошибок и неудач и попытка их исправить, вот тогда внимание актера, как бы, сосредотачивается на этом. И вот сейчас одно из самых главных, конечно, задач, которые стоят перед нами, то есть пройти сквозь, сделать фактуру спектакля прозрачной, чтобы пройти к поэтике, к поэтизму блока, к блоку поэту. То есть мы вот задачи исполняем поэтапно.
А наше время подходит к концу. Я всех благодарю. Мы сегодня провели открытый урок по пьесе Александра Блока «Роза и крест». В программе принимали участие ученики лицея Воробьёва Гора, учитель Евгения Абелюк и режиссеры Александр Пономарев и Игорь Яцко.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Сегодня
счастья и здравия Божьего.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.